Спасибо, брат. Можете садиться. Это, считаю, несомненно, большая привилегия — находиться в этот вечер здесь, в Луисвилле, Миссисипи. Уже достаточно давно ожидали этой возможности, и я думал, что приеду в Луисвилл. Я живу как раз через реку от Луисвилла, Кентукки, моей родины. Оказаться в Луисвилле, кажется, будто вернулся домой. Так вот, там некоторые называют его Лувилл, Луисвилл или Луивилл, и я не знаю, как называют здесь. Я думаю, что у нас наилучшее, как я всегда его называл, это Луисвилл. Казалось бы, что Луис должно произноситься как Луисвилл, но дома это Луивилл и Лувилл и Луисвилл, так что у нас каждый решает сам, как ему называть. Самое главное, что мы собрались во имя Господа Иисуса. Мы собрались здесь не для какой иной цели, как только служить Ему, и чтобы еще больше среди нас чтили Его великое имя. Когда собрание закончится, чтобы тогда можно было бы, чтобы стало возможно, как и сейчас, мы уверены, что чтим Его всем сердцем. И сейчас я прибыл сюда по приглашению этих служителей, этой местности и этого города, и я не привез с собой ничего отличающегося от них. Именно то же самое Евангелие. Я думаю, Иисус однажды сказал, что Царство Небесное подобно человеку, который взял невод и пошел к морю, и когда забросил его, то вытащил всякое. Вот что именно нам попадается в невод Евангелия. Когда человек забрасывает сеть в море или озеро, едва ли он знает, что к нему туда попадется. Потому что туда могут попасть раки, туда может попасть рыба-падальщик, могут попасть пауки, змея и все что угодно. Но наша обязанность забрасывать сеть, не наше дело судить. И я приехал, чтобы взять мою сеть, которую мне дал Господь, и связать ее вместе с сетью этих мужей, чтобы нам две сети охватят больше, чем одна. Итак, я связал свою сеть с вами, местные братья. Все вы, что принадлежите к этим церквам здесь, я связал свою сеть с вашими, чтобы бросить здесь в море и вытянуть и посмотреть, есть ли у Господа здесь те, которых пока не поймали. И пусть замечательное Евангелие нашего Господа Иисуса Христа настолько будет опознано среди нас здесь, в эти последующие 5 вечеров, что мы увидим, как все еще не пойманные в этом веке будут уловлены этим неводом Евангелия для нужд Господина. Теперь мы, это не получится сделать одному. Это надо делать в сотрудничестве и с молитвой, и всем нам соединиться вместе и собраться сердцами и молиться. И вот мы радовались около 15 лет пробуждению, которое, согласно истории, длилось дольше любого пробуждения, насколько мне известно. Обычно пробуждение длится около 3 лет, затем оно распадается. Но верим, что это одно из последних великих пробуждений, которые произойдут в этом мире. И оно происходит в последнем периоде, в Лаодикийском периоде, в конце пятидесятнического отрезка времени. И я думаю, что сейчас Церковь уходит в свое теплое состояние, как предсказано в Библии. И мы видим, как вылавливается последняя часть, когда видим происходящие события, что происходят в мире за последние дни. Например, большое землетрясение на Аляске. Никогда нигде в мире не было такого землетрясения. Обратили внимание? Оно произошло в Страстную Пятницу. Вы знаете, последний раз, когда мир тоже был потрясен, это в Страстную Пятницу, когда умер наш Учитель. Это потрясло весь мир. И запомните, это может быть знаком Его возвращения. Он сказал, что будут землетрясения в разных местах. Сегодня произошло еще одно в Калифорнии, и они происходят повсюду, легкие землетрясения. Мы заметили, что даже здание Капитолия подпрыгнуло и опустилось. И здесь на юге, в Батон-Руж, штат Луизиана, там был бассейн, вода выплеснулась, докатилась от самой Аляски. В Швейцарии, Швеции и повсюду там сотрясались здания и все остальное по всему миру. Я верю, что это пытается открыть нам глаза, чтобы увидели, в какой час мы живем. Я здесь в благочестивом страхе, что его явление уже, возможно, ближе, чем мы думаем. И брат и сестра, обращаюсь даже к молодым людям. Давайте будем искренними, насколько сможем, Это может быть последним пробуждением, на котором мы были. Может быть, и это не успеем завершить до его пришествия. Я ожидаю его сегодня. Если он сегодня не придет, я буду ждать его завтра, если буду здесь. И я теперь ожидаю его с тех пор, как услыхал о его возвращении. А это уже 33 года тому назад, когда я отдал ему свое сердце. Я стою за кафедрой 33 года, стараюсь и провозглашаю его неисследимые богатства его славы. И, надеюсь, Бог настолько явит себя нам, что каждый грешник будет спасен, и каждый больной будет исцелен, и святые Господни, его верующие дети, ободрятся в духе. Пробуждение не означает привлечь новых членов. Это восстановление уже имеющегося, понимаете? Это оживление. Однажды я стоял и наблюдал за волнами на озере Мичиган. Стоял там, наблюдая после замечательной евангелизации в Чикаго. Я смотрел на волны, как они набегали, просто сильно накатывались и откатывались. Я подумал, вы знаете, это напомнило мне песню, нахлынула радость в душу мою, словно волны морского прибоя. И те волны где-то начинаются, там в озере или в океане, и когда они идут к берегу, они накапливают импульс, затем, наконец, доходят до берега, просто чтобы откатиться и прийти снова. Вот так и волны Божьей славы. Она приходит точно как накатывается, снова и снова, опять и опять, назад и вперед. Волны Божьей радости перекатываются в нашей душе. Я задавался вопросом, для чего же это? Для чего взбалтывать? У природы есть способ, как позаботиться о себе. Точно как люди теперь, когда вы в своей церкви, со своими пасторами, когда у вас урок воскресной школы или что-то в вашей церкви. Может быть, нет какого-то возбуждения или чего-то необычного, но все же в вашем сердце столько же Бога, сколько и когда вы подпрыгиваете или восклицаете. Я подумал, зачем они нужны? По той же причине. Для чего у Бога пробуждение? По той же причине. Он проводит пробуждение в океане, проводит пробуждение на озере, и когда вода взбалтывается, весь мусор уходит из воды, выбрасывается на берег. И я думаю, что хорошо, что у нас проходят пробуждения, и вот так выбрасываем всякие предрассудки и все мирское, взболтаем и выбросим это на берег, чтобы воде освободиться от такого. Теперь, сегодня это довольно... Я здесь впервые, и все же я не чувствую себя среди вас чужим. Я не чувствую. Я ваш брат. И я, конечно, это новизна недавнего знакомства друг с другом. Возможно, некоторых из вас я знаю, что никогда не видел. Может быть, вы никогда меня не видели. И всегда присутствует такое немного скованное чувство, что ты просто... Это тяжело. И мы просто... Повсюду именно так и бывает, вот. Я начинаю свою восьмую поездку вокруг света. И я обнаруживаю это повсюду. Неважно, где ты находишься. Но когда ты встречаешь христиан, где есть Святой Дух, неважно из какого народа, насколько далеко в джунглях или что бы ни было, они поступают так же, как и ты, когда получишь Святого Духа. Они ведут себя точно так же. У нас та же самая свобода, что и у них. Они верят таким же образом и ведут себя так же, как и любой христианин, когда он принимает Христа. Но внутри обнаруживаешь эту скованность. И я думаю, первый вечер — это хорошая возможность как бы познакомиться. И тогда по мере хода собрания и развития мы будем лучше знакомы друг с другом, чем сейчас. Но чем быстрее мы ее оставим, что ж, тем нам будет лучше. Святой Дух нежный, очень-очень нежный, и там, где окажется поблизости хоть один неверующий или скептик, Святой Дух просто не может действовать практически. Помните, однажды Иисус вывел человека прямо за город для исцеления, увел его от неверия. Он пришел в свой же город, и в Библии сказано, и многих великих дел он не мог совершить. Нам не хочется так думать, но в Библии сказано, что он не мог совершить. Видите? Он ничего не может сделать, вопреки вашей вере. Вы должны верить. Один человек много раз повторял, говоря, «Брат Бранхам, меня не волнует, что произойдет, я не верю ему». Что ж, оно не для такого человека. Оно не для неверующих. Оно только для верующих, тех, кто верит. все возможно верующему. Неверующие ничего не получат. И таким образом они просто ничему не верят, поэтому ничего не получают. Если у них только холодная теология, вот и все, что они получат. Но верующие в Бога и верующие, что Иисус Христос сегодня настолько же реален, каким Он был всегда, это они и получают. «Да будет тебе по вере твоей». И потом, здесь, я подумал, что сообщу сегодня, чего мы стараемся достичь. Теперь, я полагаю, поскольку это спонсируют пятидесятники, что большинство здесь пятидесятники, именно с ними я связал свою жизнь, хотя я никогда не принадлежал ни к какой пятидесятнической церкви и ни к какой определенной церкви. У меня нет никакой деноминации, какой-нибудь деноминации, и, откровенно говоря, у меня и нет желания. Пусть другие заводят, что хотят, но вы строите заборы, видите? А Бог не любит, чтобы в его церкви были заборы. Напоминает мне об одном человеке когда-то. У него были утки, и он подрезал им крылья, чтобы не улетели из загона. У него на одной стороне были утки, и на другой стороне были утки. Наступил паводок, и первое, что произошло, вода поднялась выше и выше, и тогда утки оказались вместе, понимаете? Вот что нам надо сделать. Пусть вода поднимется, и тогда утки будут плавать вместе, понимаете? Тогда. И все мы в той же самой воде. Так что деноминационные барьеры можно будет переплыть, если мы дадим воде достаточно подняться. Подобно как у одного человека было кукурузное поле. Некий человек постоянно говорил, у него было одно поле, растение с этой стороны, другое с этой стороны. И вот один человек пролетал каждое утро, смотрел на то кукурузное поле. Он говорил, какое красивое кукурузное поле здесь и одно там. Когда кукуруза поднялась повыше, стала выше забора, смотрелось будто одно поле. Поэтому я надеюсь, что и здесь так будет. Ведь мы одно великое, большое, от сердца к сердцу кукурузное поле для Царствия Божьего. Так вот, это наша цель. Теперь часто бывает, люди говорят, брат Бранхам – божественный исцелитель. Нет, это неправильно. Есть только один исцелитель – это Бог. Ни одно лекарство не исцеляет, ни один доктор не исцеляет, ни один хороший доктор не назовет себя исцелителем. А если назовет, то он говорит вам что-то ошибочно. Я давал интервью братьев Майо, и там сказали, «Господин Бранхам, мы не претендуем на исцеление больных. Мы только заявляем, что помогаем природе. Есть только один исцелитель, это Бог. И насколько это разумно? Ты можешь сломать руку, доктор вправит ее, но он не может исцелить ее, потому что ему нечем исцелять. Нужно нарастить ткань. Доктор может выдернуть зуб или вырезать аппендицит, но кто будет заживлять? Видите? Библия безошибочна. Библия права в каждом слове. Я Господь, кто исцеляет все недуги твои. Все. Никто другой. Нет подтверждения. Пока не найдено, чем можно наращивать ткани. Создают лекарства, отравляющие микробов, что ткани срастаются. Но для исцеления нужен Бог. Бог единственный исцелитель. Следовательно, Библия совершенно права. Вот на чем мы стоим, на Библии. Это должно быть так говорит Господь. Теперь, мы верим, что Бог может совершить незаписанное в Его Слове, ведь Он Бог, Он делает то, что Он пожелает. Но все же, если говорить о каком-то учении, мне хочется удостовериться, что все исходит из Библии, потому что я верю, что Библия – полноценное откровение Иисуса Христа. В Библии сказано, чем она является. Она – откровение Иисуса Христа. И ничего нельзя к ней добавлять, и ничего нельзя от нее отнимать. Так что мне хочется стоять именно в соответствии со сказанным в ней и обещанным в ней. Если он сделает только то, что он обещал, вот и все, что желаю увидеть в любом случае. Тогда я уверен, что увижу его. Вот за этим мы не стараемся подчеркнуть, что главное – это божественное исцеление. Потому что божественное исцеление является второстепенным, и никогда нельзя нажимать на второстепенное. Но я полагаю, это подсчитали, что в служении Иисуса около 86% приходилось на божественное исцеление. Он, как бывало говорил доктор Босфорд, один из моих сотрудников, совсем недавно ушедший во славу, несколько лет назад, около 84 лет. Он говорил: «Божественное исцеление – это наживка на рыболовном крючке. Ты не показываешь рыбе крючок, ты показываешь ей наживку, она заглатывает наживку и попадается на крючок». Так что вот что это такое. Мы хотим ловить рыб во славу Господа, вылавливать их из этого мира и приводить их в Царствие Божье. И таким образом, божественное исцеление, самое главное, это божественное исцеление души. Тело Христово – вот что нуждается в исцелении больше всего известного мне. Именно тело Христово. Оно настолько изувечено человеческой теологией и деноминационными различиями, что стало больным телом. И я говорю вам, оно нуждается в исцелении, серьезном исцелении. Поэтому я верю, что Господь плотно поработает для исцеления части своего тела, которая находится здесь. Мы верим, что есть одна церковь, и мы не присоединяемся к ней. В следующий понедельник мне будет 55 лет, и семейство Бранхамов не просило меня присоединиться к их семье. Я родился Бранхамом. Вот так я стал. Вот как мы становимся христианами. Мы рождаемся как христиане. Вы к этому не присоединяетесь, вы в это рождаетесь. Тогда вы приобретаете характер Христа. Теперь в этом также обнаруживаем вот такое. Многих людей, особенно здесь, в Америке, которым преподали учение. И у нас есть система, то есть Господь заповедал это. Так что это хорошо, возлагать руки на больных и молиться за них. Это было последним поручением церкви. Это очень хорошо, и это соблюдалось на протяжении веков. Каждый раз, в любом веке, когда возникало пробуждение, оно сопровождалось божественным исцелением и сверхъестественным Божьим. А теперь, что мы обнаруживаем в этом веке, и мои старания, чего я стараюсь достичь. В эти последние дни было столько людей, проповедовавших божественное исцеление, приложивших к нему очень много славы для себя, что у людей к нему возникло неправильное отношение. Получается, благословен Господь, такой-то брат возложил на меня руки, и хвала Господу, я исцелился. Вот, пусть у меня получится такого избежать. Если кто-то мог бы сказать: «Господь Иисус сделал меня здоровым», насколько лучше это было бы, понимаете? Таким образом, при помощи этого незаметного служения, данного мне Господом, это попытка привести Его в ваше присутствие, чтобы вы возложили свои руки на Него, на вашу жертву, и исцелились. Дело не столько в возложении рук, хотя мы делаем это все мы. Мы молимся и возлагаем руки на больных, мы не исцеляем их. Они уже исцелены. Каждый человек уже исцелен. Кто из вас верит этому? Теперь давайте посмотрим, как научили наших слушателей. Во всяком случае, 2/3 из них верят этому. Вот, что он был изъязвлен за грехи наши, ранами его мы исцелились. Каждый атрибут, за который он умер на Голгофе, наш, с того времени и далее. Он был истязаем за наши преступления, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Мы исцелились, прошедшее время. Каждый грешник спасен. С того дня, когда Иисус умер на кресте, он простил всякий грех человека. Теперь Бог — это великий, как великое существо. Вначале Бог, видите, мы, во-первых, Он даже не был Богом. Бог — это объект поклонения. И Он назван, никто не поклонялся. Он был Элоимом, существующим независимо, и некому было поклоняться Ему. Когда Он сотворил ангелов, то появились поклоняющиеся Ему. Но в этом великом Боге, Элоиме, были атрибуты. Там внутри были атрибуты Бога, атрибуты Отца, атрибуты Сына, атрибуты Спасителя, атрибуты Исцелителя. Все эти атрибуты были в Боге. И если ты получил вечную жизнь, ты был в Божьих атрибутах, потому что ты имеешь вечную жизнь. Иисус пришел как Искупитель, а искупить означает вернуть в первоначальное состояние. Верно? Вы были в Божьих мыслях. Может быть, ему нужно было смешать это с тем, и вот тут, и вот тут. Подобно человеку, делающему церковные колокола, домешивает столько-то меди и столько-то железа и доводит это до правильной степени. Плавильщик знает, как это смешивать. Если не знает, он не получит нужного звука. И Бог в точности знает, где тебе место и к какому веку ты относишься, и, следовательно, имеешь ли ты вечную жизнь. Слово «вечный» означает то, что не начиналось или никогда не закончится. Итак, кто бы ты ни был, понимаешь, ты был, ты всегда был. Ты был Божьим атрибутом, ставшим проявленным. Словом. Вначале было слово, а слово — это проявленная мысль. Ты думаешь это, затем говоришь это. Вот я скажу «свет». Прежде чем я скажу «свет», я должен подумать «свет». Микрофон. Должен сказать «подумать» микрофон, чтобы сказать микрофон. И мы — выраженные Божьи атрибуты. И я выяснил, что обнаруживаю по мере движения два класса людей. Одни из них — фундаменталисты, а другие — пятидесятники. Так вот, пятидесятники что-то получили, но они не знают, кто они такие. А фундаменталисты что-то знают, но к этому ничего не получили. Так что это похоже на человека, у которого есть деньги в банке, а не может выписать чек. Другой может выписать чек, а денег в банке нет. Если бы удалось это совместить, то было бы здорово. Но теперь, при всем этом, в проведении собраний, мы именно стараемся нацеливаться на вас, как на отдельного человека, на вашу нужду в Христе. Спасение, божественное исцеление и все, в чем вы нуждаетесь, необходимо, чтобы верой осознать, что вы находитесь в присутствии Христа, и верою вы дотягиваетесь и берете это, потому что это единственный способ, как вам это получить. Это верою мы спасены, верою мы исцелены, понимаете? Никто другой, только Бог может сойти и опять совершить. Он уже совершал это. Так что, видите, весь замысел в том, чтобы Бог стал осязаемым. Вот это в тот великий грядущий день, когда Христос воссядет на троне Давида и будет царствовать в тысячелетнем царстве, это Бог, осязаемый на земле. Он сейчас в вас. Вы его атрибуты. Если у вас есть вечная жизнь, то ваша жизнь всегда была. И вы были в Божьих мыслях. Цвет волос, кто вы такие. Вы были в Божьих мыслях, и вы просто материализовались. И вот кем был Бог, когда Он материализовался во Христе. Бог, явленный, проявившийся во плоти, во Христе. Он стал материальным. Бог, к которому мы могли прикоснуться. 1 Тимофею 3:16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, потому что Бог явился во плоти». Видите? Видите? Это был проявившийся Бог, подготавливающий. Теперь, вот мы здесь, в этом виде, мы все еще негатив. Подобно как фотографируешь что-то и нажимаешь на спуск. Бог говорит, у него будут черные волосы, голубые глаза и так далее. Он будет этим, тем или другим. Фотография снята. Возраст около 20-22. Затем включается смерть. Ты начинаешь угасать. Неважно, как много ты ешь, как хорошо ты поставляешь пищу в свое тело для строительства кровяных клеток, ты угасаешь. И ни один в мире ученый этого не объяснит. Вы льете воду из кувшина в стакан, он наполняется наполовину, затем просто продолжаете наливать, и она уменьшается. Как насчет этого? Пища, которую съедаете, строит клетки крови. Клетки крови строят ваше тело. Каждый раз, когда едите, вы обновляете свою жизнь. Когда вам был один годик и дальше, пока не стало около 22, и затем, теперь вы едите ту же самую пищу. Я ем ту же самую пищу, которую ел в 16. В 16, каждый раз, когда ел, росли мускулы, становился больше и сильнее. Я полностью созрел. И потом, после полного созревания, я ел ту же самую пищу, и лучше, и больше ее. Остановлюсь старее и слабее постоянно, но каждый раз я обновляю свою жизнь, значит, я не должен умирать. Понимаете? Но Бог назначил встречу, и человек должен умереть и предстать на суд, и вам придется прийти на ту встречу, друзья. Помните это. И пока мы здесь в этот вечер, мы хотим помнить об этом, что нам придется прийти на ту назначенную встречу. Многих вам удастся избежать, встанете, уйдете. Но с этой, несомненно, каждому придется столкнуться. И теперь в этом все это из-за назначенной Богом встречи с человеком. Этому телу придется, потому что оно еще негатив, оно подвластно смерти. Итак, он берет вечный дух, свой атрибут, отображенный в том теле. Значит, как любую фотографию в виде негатива, его несут в темную комнату. Там его проявляют. Из него получают замечательную фотографию. И мы идем в темную комнату. Но чтобы выйти потом, после того, как негатив был превосходной фотографией в образе Христа, мы отправляемся в темную могилу, в темную комнату для проявки. Для проявки нужна смерть. Точно так же нужна смерть для себя, чтобы проявить изображение образа Христа, жизнь Христа в вас. Вы должны опорожнить себя, чтобы Христос мог войти. Вы должны умереть для себя самого. Точно так же твое физическое существо умирает, чтобы сформироваться и переплавиться в его образ. Но при этом там тот атрибут, который не разрушить. Его ни за что не разрушить. Он был Богом в начале. Это был Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас. И это все атрибуты Бога, вечная жизнь для сынов человеческих. Теперь давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы молим сегодня, чтобы Ты благословил нас и прославился на нашем собрании. Мы посвящаем это здание и место вместе с нами на этом месте и приносим это Тебе, как жертву, Господь, во славу Твоего имени. Даруй это, Господь. Благослови все, что мы делаем. Пусть это будет для чести Иисуса Христа и для проявления Его в живой реальности среди этих людей. И когда эти служения закончатся, и мы отправимся с этих собраний по своим домам, пусть мы скажем, как те, которые около 19-летий тому назад, в ту прошедшую Пасху, когда шли из Эммауса, когда Он явился им и сделал то же самое, что Он делал до своего распятия, это был воскресший Господь, раз Он все так же показывал Себя в тех же делах, какие Он совершал до своего распятия, и их глаза открылись, и они узнали Его. Боже, дай нам сказать сегодня, спустя 19 столетий, когда поедем домой в этот вечер, пусть мы скажем, разве не горели в нас наши сердца, когда Он говорил с нами по дороге? Пусть Он даст Себя узнать в этот вечер среди нас, Господи, как воскресшего Господа, готового вернуться за Своей Церковью. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Каждый вечер, чтобы все проходило в установленном порядке, мы будем приходить для молитвы, брат Бордерс или мой сын Билли Поль, один из них, будет здесь каждый вечер где-то за час до начала служения, и они принесут маленькие пронумерованные карточки. Этот парень возьмет эти карточки и перемешает их перед вами, понимаете? Вот, так. И потом даст вам карточку, какую пожелаете. Когда я вечером приду, каждый вечер, благодаря этому, у вновь прибывшего, каждый день, есть шанс получить молитвенную карточку. Затем, каждый вечер, не слишком много будут выходить на платформу за один раз. Но я вызову некоторое количество для молитвы. Может случиться, что начнем с одного здесь, с четвертого, и понятно, что парень, который раздает карточки, ничего не может вам гарантировать или продать вам молитвенную карточку, благодаря чему вы попадете в молитвенную очередь. У всех равные шансы, потому что карточки перемешиваются у вас на глазах. Еще одна вещь. Я могу начать с любого места. Я могу начать с 50, в обратном порядке от 30, идти вперед или от... Потом иногда я считаю, сколько находится в этом ряду, и разделяю это на этот ряд и так далее, и тому подобное, чтобы определить цифру. А бывает, увижу ребенка и прикину на глаз его возраст, или мужчины, или женщины, или что-нибудь, понимаете, все, что придет мне в голову. Поэтому никто не знает, откуда начнется молитвенная очередь. И это дает шанс любому человеку. Затем, в конце, все вместе, мы молимся за каждого человека с карточкой. Так что мы Просто сохраняйте свою карточку. Часто бывает, что на собраниях люди даже не выходят на платформу. Если здесь есть кто-нибудь, кто бывал раньше на этом собрании, 10 исцеляются там, когда один исцеляется на платформе. Нужна вера. Неважно, где это, ты должен встретить ту веру, вот и все. И вера — это не какой-то миф, не игра вашего воображения. Это то, что вы знаете. Это верно. И теперь я хочу вас попросить, вот когда мы обратимся сейчас к чтению Писания в этот вечер, мы будем читать из послания к евреям сегодня вечером. И теперь давайте поднимемся для прочтения слова. Мы встаем, когда отдаем честь флагу, и мы встаем в почтении к нашим государственным эмблемам и так далее. Так давайте же поднимемся во время прочтения Слова Божьего. Поднимитесь. Евреям, 13 глава, с 1 по 8 стих.
Let brotherly love continue. Be not entertain strangers. For thereby some have entertained angels unaware.
Братолюбие между вами да пребывает. Не страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам.
Remember them that are in bonds, as bonds.
Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек».
Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you.
Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и рассматривая конец их пути, подражайте вере их. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Давайте склоним головы. Господь Иисус, сделай это реальностью для нас в этот вечер. Не просто чтение Слова, но пусть Слово станет плотью среди нас, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Пока поговорим несколько минут. И каждый вечер мы постараемся заканчивать к 9:30, если получится. Я хочу еще поблагодарить моих спонсоров и тех людей, которые позволили нам получить здесь это место, территорию, выставочный зал или что тут такое. Мы очень благодарны. Теперь вы просто замечательные слушатели, и я мог бы долго говорить, но не хочу вас утомлять. Каждый вечер около 30 минут. Сегодня вечером будет немного подольше, поскольку это первый вечер. Сегодня я хочу говорить на тему «Опознанный Христос всех периодов», потому что в Библии сказано: «Он вчера, сегодня и вовеки тот же», и это отличительная черта Христа во всех веках. Теперь вы здесь заметили, Писание здесь говорит, что «помните наставников ваших, рассматривая их путь», понимаете? Конец их пути — это Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Очень многие люди имеют разное представление о Христе. Когда я езжу в разные части страны и по всему миру, я обнаруживаю, что у столь многих людей имеются свои разные мнения. Вы удивитесь, если узнаете некоторые их мнение. Некоторые из них думают, что он просто замечательный учитель. Что ж, теперь он был этим, это именно так. И многие думают, что он был великим философом, и этим он был. Конечно, он был. Еще некоторые думают, что он был хорошим человеком. Он был этим, но, понимаете, он был более того. Он был всем тем и больше того. Некоторые думают, что он был пророком. Он был пророком, но он был больше, чем пророком. Он был тем, чем были пророки и более того. Понимаете? Так что как же нам теперь узнать, если он обучал своим учением, он был учителем, и он был великим философом? Но единственным способом, каким сегодня узнали бы, если захотели бы опознать его сегодня, Это, и я считаю, что это то, что Он воскрес из мертвых. Я верю этому всем сердцем, и я верю, что Он здесь обещал, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И я с тобою всегда, и я никогда не оставлю тебя и не забуду тебя. Теперь, те слова либо правда, либо нет. И если они не правда, тогда что мы здесь делаем в этот вечер? Мы жалкие люди. Мы люди, которые до нас обманули. Весь христианский мир обманут, если он не тот же вчера, сегодня и вовеки, если он не живой и не с нами в этот вечер, как он обещал. Вот я с вами всегда, даже до завершения, до конца мира, я с вами всегда. Теперь, если это не истина, тогда что-то неправильно. И мы лжесвидетели, не только сами от этого становимся ничтожными из-за ложного мнения, но и других обманываем. Мы обманщики и рассказываем о том, чего нет, если он просто миф, или он просто что-то историческое. Что хорошего в историческом Христе, если сегодня он не тот же самый? Что хорошего в Боге Моисея, если он не тот же самый Бог сегодня? Что хорошего в том, чтобы взять вашу канарейку и кормить ее хорошими витаминами, чтобы у нее были красивые перья и хорошие сильные крылья, а потом держать ее в клетке? Видите, ей нет от этого никакой пользы. И мы говорим, каким замечательным был Бог, и при этом не говорим, что Он тот же самый сегодня. Тогда что-то не в порядке. Сидим где-то в клетке, и это ложное умозаключение о Боге. В Библии ясно сказано, Он тот же самый, и это означает, что Он тот же самый. Он такой же, каким Он был. Он ничуть не поменялся, и Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. А сегодня мы поступаем в этот день и это время точно, как те поступали в Его время и во все времена. У нас о Нем свои собственные мысли. Но, конечно, если и есть какой способ, чтобы нам наверняка узнать, мы должны выяснить, какой он, и затем выяснить, каким он был в другие века. Помните, в Библии сказано, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Так что нам надо из прошлых веков выяснить, какой он, узнать, каким он был в веке, когда он ходил по земле, в эпоху до того, как он ходил по земле, и в эпоху после того, как он ходил по земле и оставил землю. Нам необходимо выяснить, каким он был, чтобы узнать, какой он сегодня, всегда, потому что он тот же вчера, сегодня и вовеки. Вот. Но иначе нам надо обратиться назад и исследовать, увидеть, каким же он был. Вот мы выясняем, что в первой главе Евангелия от Иоанна, начиная с первого стиха, говорится, «В начале было Слово, и Слово было у Бога». Вот это и есть атрибуты. Его слова, сейчас они мысли, они не выражены. Видите, в начале есть, было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. В начале было Слово. Ну так если Он был Словом в начале, Он Слово сегодня, потому что Он всегда Слово. Так вот, Бог должен чем-то судить этот мир. И люди говорят, ну вот как, если бы я здесь сегодня спросил католика, как по-вашему, чем Бог будет судить этот мир? Католик скажет, католической церковью. Хорошо, теперь какой католической церковью? Сейчас у них есть римская, греческая и многие другие. Какая это будет католическая церковь? Лютеране скажут по нам, тогда вы, баптисты, окажетесь в ней. И потом, если мы скажем по баптистской, тогда вы, пятидесятники, снаружи. Таким образом, возникнет неразбериха, что никто не поймет, что делать. Поэтому он никогда не обещал судить мир церковью. Он обещал судить мир Христом. А Христос — это Слово. Именно Библия и будет судить этот мир. А это Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки. Тот же? Теперь, если он был в начале, он распределил постолько-то своего слова для каждого поколения, каждый раз, когда у него наступал этот период. Он вездесущий, всеведущий, всемогущий и безграничный. Если он не такой, то он не Бог. Благодаря безграничности он вечный. И тогда из-за вот такого является вездесущим,
является всеведущим,
знает все, из-за этого он вездесущий. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Итак, поэтому он мог еще вначале рассказать конец. И на каждый период он определил постолько-то своего слова, в каждом периоде. И потом, обычно, человек настолько его искажает, и мир оказывается в таком состоянии, что ему приходится посылать какого-нибудь человека, помазанника. Так было во все века. Он опознает себя на земле в человеке. Бог ничего не делает без человека. Так сказано в Библии. Вы знаете. Видите? Он всегда берет человека, ведь он использовал именно человека и дал человеку, предоставил ему свободу выбора, зная, что он падет, чтобы проявить свои атрибуты Спасителя, ибо там ничего не было погибшего. И поэтому он избрал человека. Он мог избрать звезды, он мог избрать деревья, но он избрал человека. Однажды Иисус стоял и смотрел на урожай. Он сказал: «Жатва поспела, тружеников мало. Молитесь господину жатвы, чтобы послал работников на свою жатву». А он и был господином жатвы. Видите? Вы не имеете, потому что не просите. Вы не просите, потому что не верите. Просите обильно, чтобы радость ваша была совершенной. Видите? Он рассчитывает на то, что вы попросите, и будете верить в то, что получите просимое. Вот. Тогда вначале мы выясняем, что он распределил свое слово. Мы выясняем, что в дни Моисея и везде далее, что он выделяет себя каждый раз при помощи своих пророков. В Библии сказано, он ничего не делает, пока он сначала не откроет это своим пророкам. И помните, Бог — это неизменный Бог. Он никогда не меняется, он остается тем же самым вчера, сегодня и вовеки. Теперь мы выясняем в каждом периоде, что человек вмешивается в Божью программу. Они дают волю своему разуму, и выглядит неплохо. Выглядит неплохо, просто замечательно. И иногда это настолько похоже, там может быть разница в одно слово, но то одно слово составляет разницу между смертью и жизнью. Именно из-за одного слова все и пошло наперекосяк, когда Ева не поверила одной фазе Божьего слова. Запомните, сатана не сказал откровенную ложь. Он сказал: «О, конечно, это будет вот таким образом, и это вот таким образом, и Бог такой-то, но, конечно, он не сделает этого, но он сказал, что он сделает это, и раз он сказал, что он сделает это, то так и будет». Понимаете? Просто вы должны верить каждой фазе его. Неважно, что оно говорит, все равно верьте ему. Если вы не можете его объяснить, верьте ему все равно. Вы не можете объяснить Бога. Никто не может. Бог познается верою, не наукой. Вы верите Богу верою, потому что он так сказал, и на этом все. Раз он сказал, что оно значит вот это, проблема уходит. Он так сказал. Какая разница, что говорит наука о том, что оно неправда? Ной не мог объяснить, как вода окажется в небе, потому что наука сказала, что ее там нет. Но если Бог так сказал, то он способен поместить туда воду, поэтому такого было достаточно. Понимаете, он просто поверил Богу. Всегда человек, помазанный словом, верит сказанному Богом. Неважно, может ли он это доказать или нет, он все равно ему верит. А Бог доказывает. Послушайте, сегодня мы постоянно... Человек всегда хвалит Бога за то, что он сделал, всегда ждет того, что он сделает, и не замечает того, что он делает. Так было всегда. И у каждого есть свое собственное истолкование. Бог сам себе истолкователь. Богу никто не нужен для истолкования. В Библии сказано, что на него не нужно истолкование. Для этого нужен не человек. Бог сам истолковывает Библию. Бог сказал, да будет свет, и появился свет. Вот и решение. Бог сказал, дева зачнет, и она зачала, это все и решила. Когда Бог что-либо говорит и подтверждает это и есть его истолкование. Он сказал, что он изольет от своего духа в эти последние дни, и он это сделал. Не нужно никакого истолкования, это уже истолковано. Неверующие могут подниматься, и скептики могут вставать, и пусть делают, что хотят. Но Бог все равно это сделал, потому что он сказал,
что он сделает. Ему не нужно, чтобы кто-то его истолковывал. Он дает свое собственное истолкование. Он дал обещание, люди верят ему, и он истолковывает его им. Он Господь, исцеляющий все наши болезни. Я не могу вам сказать, как он это делает, но он делает это. Он сказал, что он сделает это. Так что дело в нашей вере. Он там не мог сделать этого без веры, как он не может сделать и здесь, или когда угодно. Без веры. Теперь, он Слово. Он Слово для того периода. Опознанное. Вот в чем сегодня дело с людьми. Мы обнаруживаем, что они живут в отблеске другого периода. Точно как Иисус обнаружил, когда Он пришел. Он обнаружил, что они живут в отблеске закона и не замечают того, что должно произойти в Его период.
Вы знаете, в чем сегодня дело? В чем было дело с лютеранами? Ну, потому что они жили в отблеске лютеранского периода. Когда Джон Уэсли обнаружил тайну освящения, они не смогли двинуться, потому что жили в отблеске эпохи Лютера. Что произошло с пятидесятниками? Да ведь Уэсли настолько организовался, что жил в отблеске другого периода. И они были в периоде Уэсли, когда на пятидесятников сошло крещение Святым Духом. Видите, они жили в сказанном Уэсли, в освящении. Им трудно было поверить в крещение Святым Духом, в восстановление даров. Они жили в отблеске другого периода. И вот что они делали, когда пришел Иисус. Сказали, у нас есть Моисей, у нас есть Моисей. Он сказал, если бы вы знали Моисея, вы узнали бы меня. Моисей писал обо мне. Исследуйте Писание, ибо в них вы надеетесь иметь жизнь вечную, а как раз они свидетельствуют обо мне. Это было Писание, которому надлежало исполниться. Бог давал опознавательный знак, истолковывал свое Писание на тот период, и это всегда представляло Христа. Это Христос в каждом периоде. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это всегда был Христос. А сейчас мы обнаруживаем, что теперь оказывается, что наши братья-пятидесятники живут в отблеске пятидесятнического периода и все так же не замечают его. Они пытаются истолковывать пятидесятнический период тогда, как мы прошли его. Мы продвинулись дальше к времени восхищения, к наступлению последнего времени. Но вот как поступает человек. Это просто так должно быть. Мы получали по столько-то предназначенному на каждый период. Библия вот так распределена, и вот таким образом мы должны это получать. Вот как это должно быть. Неизменный Бог с неизменным характером, и Его характеристики остаются точно теми же самыми. Он не может поменять свою характерную черту. Он не может этого сделать. Все познается по Его характерной черте. Я не знаю, водятся ли здесь у вас овсянки или нет. Сойка. Мы зовем их дятлами и сойки. Они обе примерно тех же размеров. Понаблюдайте, как летит сойка. Если она летит на расстоянии, и вы за ней наблюдаете, линия ее полета напоминает букву «В». Но дятел, он летит, поднимаясь и опускаясь. Видите, это характерная черта дятла. Ты можешь определить его по его действию. Понаблюдайте, как человек что-то делает левой или правой рукой. Сегодня есть женщины, которые хотят быть мужчинами. Они, похоже, одеваются, но они все-таки... Понаблюдайте, как они ходят, и что они делают. Они по-прежнему... Их характерные черты все же выдают, что это женщина, видите? Потому что это именно так и есть. Мы коснемся этого позже, но во всяком случае мы сейчас немного о другом. Запомните, тебя определяют характерные черты, и Бога определяет его замечательная характерная черта, что он не может меняться. В Малахии 3:6 он сказал, «Я Бог, и я не меняюсь». Видите, он абсолютно неизменен, его характерные черты остаются теми же самыми. Каждый раз, когда он появлялся на земле в конце периода, он всегда посылал человека и помазывал его Святым Духом, Христом. Святой Дух — это Христос, помазанный, Логос. И он выходил, и он приходит опознать Слово на тот период. Слово Господа приходит к пророкам, так сказано в Библии, и определяет тот период. Видите, он ничего не делает без человека. Теперь, он не может делать этого в какой-то группе. Это невозможно. Это никогда так не делалось. Он никогда не использовал группу, никогда не использовал. Он использует одного отдельного человека. Вы не Израиль был спасен как народ, но вы будете спасены индивидуально. И он имеет дело с одним человеком. У него есть... У него даже не было одновременно Моисея и Илии. У него не могло быть одновременно Илии и Елисея. У него не могло быть одновременно Иоанна и Иисуса. У него всегда один, потому что он содержит того одного человека в своей божественной воле. Если бы мы начали в этот вечер, и я выберу какого-нибудь человека, и мы будем совершенно согласны в учении, и мы начнем собирать группу. Пройдет год, и там у нас будет столько реки, что будет стыдно. Это точно. Они пролезают внутрь, как паразиты. Их не удержишь снаружи. Вот поэтому это никогда не было Божьей системой. Бог не может измениться. Он по-прежнему имеет дело с одним человеком. Он так поступал во все века. Он всегда это делал. И его характерную черту узнают для того периода. Теперь не забудьте этого. Его характерную черту опознают в том периоде. Взгляните на времена Иосифа, пророка. Как Иисус совершенным образом узнается в Иосифе. Он родился, его отец любил его, братья возненавидели его без всякой причины. Он любил своих братьев, но они напоминали заносчивых фарисеев, и они не хотели иметь с ним дело и возненавидели его, потому что он видел видения и так далее. Но сама характерная черта в нем показала, что это был Христос. Иосиф был пророком. Он предсказывал события. Происходило в точности так, как было предсказано. Как он сказал, так и происходило. И он истолковывал сновидения. И он не говорил, какое-то первое попавшееся истолкование. Каждый раз он говорил, что произойдет вот таким образом. Так и было. Он родился пророком для того периода. Совершенно верно. Сейчас мы выясняем, что Бог продемонстрировал в Иосифе свою характерную черту. Каждый из пророков демонстрировал характерную черту Бога, потому что она брала слово для того периода и производила опознание. Бог истолковывал свое слово того периода через того человека. Теперь никто не найдет в этом ошибки. Это Писание. Ну так если это всегда было таким образом, разве не должно быть таким же образом сегодня, если он тот же самый вчера, сегодня и вовеки? Бог истолковывал свое собственное слово. Он сказал, вот это произойдет в некотором веке, и вот это произойдет. И он приходит и совершает это. Теперь, он не нуждается в каком-либо истолковании это, потому что истолкование дается само. Ему никто не нужен для истолкования его. Он Элоим, существующий независимо ни от кого, самодостаточный. Ему не нужна чья-либо помощь. Видите, он Бог, и он делает как ему угодно. Есть одно, в чем мы уверены, что он на это не способен. Он не может пойти против своего слова и остаться Богом. Он должен соблюдать свое слово, потому что слово – это Бог. Это и Бога опознают по его обещанному слову в периоде. В определенное время, в дни кого-нибудь, как было в дни Моисея, его узнали? Его узнали, потому что его слово опознало его. Он сказал Аврааму, «Потомки твои будут пришельцами в чужой земле 400 лет. Я выведу их сильной рукой». Теперь, когда было дано это великое знамение в виде сгустка огня в пылающем кусте, Моисей был химиком. Он был обучен всей мудрости египтян. Что если бы Моисей подошел со своим образовательным багажом и сказал, «Ну и необычное дерево. Оно в огне, оно пылает, листья трещат, но ничего не разрушается, не исчезает. Теперь, после того, как это прогорит, я соберу листьев и пойду в лабораторию и выясню, какими химикатами их обрызгали». К нему никогда не обратились бы. Но когда он снял свою обувь, смиренно подошел, вот таким путем мы находим Бога. Когда снимаем нашу гордость, кладем на землю и приходим в это присутствие. Послушайте, как тот голос производит опознание. «Я есть сущий! Я Бог Авраама, Исаака и Иакова! Я помню мое обещание, и я вижу, что условия подходящие! Я сошел, и я буду говорить, и я посылаю тебя, и ты будешь моим голосом!» Ух ты! Вот как он это делает!
Что он делает? Дает себя узнать своими характерными чертами в сверхъестественном. Сверхъестественное. Иногда так необычно, что оно ускользает от людей. Люди становятся хорошими людьми, приятными людьми, но иногда они неправильно понимают. Вот в чем было дело. Именно это произошло с Иосифом. Он не мог понять. Он был сыном Давида. Но он не мог понять, как же эта Мария могла зачать.
Вот, несомненно, посмотрела ему в глаза своими большими, красивыми, карими глазами и сказала: «Дорогой, я понимаю, что мы помолвлены, и будет свадьба. Я должна тебе кое-что сказать. Меня посетил Гавриил, и я зачала от Духа Святого, как он сказал мне. И родившийся будет не твоим сыном, это будет Сын Божий». И вот Иосиф хотел бы поверить этому, но он просто не мог этому поверить практически. Ему было очень трудно в это поверить.
Но вы понимаете, это было необычно. Женщины не зачинали девственно,
так что это было необычно, а как раз необычные вещи и совершает Бог.
Люди об это спотыкаются.
Это озаряет, открывает глаза одним и ослепляет других в то же самое время. Всегда так выходило. Он необычные события и необычный способ.
Если бы Иосиф хотя бы посмотрел в Писание, чтобы выяснить, что же должно было произойти в те дни.
Так вот, тогда не было пророков. У них не было пророка 400 лет. Их последним пророком был Малахия, и пророки стали чем-то необычным.
Так что у них не было пророков в те дни. Поэтому Бог воспользовался второстепенным и дал ему сон и рассказал ему: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Видите, Бог дает себя узнать. Он всегда делает это сверхъестественным образом.
Теперь эти, Иосиф и Моисей, и если бы только у нас было много времени, мы могли бы продолжать и продолжать об этом, но... Вы понимаете, что я имею в виду, что Бог в каждом периоде всегда посылает индивидуума, одного человека. Так что зачем вы цепляетесь за какую-то группу, когда все они ошибаются?
Так сказано в Библии, Откровение 17. Все это соберется в одну большую группу, но оттуда выйдут отдельные люди, которые в правильных отношениях с Богом. Не группа права, отдельный человек прав. Человек в той группе.
Сейчас у нас оказывается, значит, что мы ссоримся и нажимаем на «мы принадлежим к этим» и «мы принадлежим к тем».
Это ничего не значит для Бога. Главное, ты как человек пред Богом, если ты должен сам стоять на своих ногах. Именно ты должен дать свидетельство. Каждый из вас должен это сделать, ответить Богу за это откровение.
Теперь, что если я говорю здесь человеку, который вообще-то не может принять его, в нем нечем принять?
В Библии сказано: «Живущая в удовольствиях заживо мертва». Почему не приняли те фарисеи?
Взгляните на Иисуса. Все, что нам известно, это что он был проявленным Словом Бога. Мы верим это.
В Библии сказано, что это так.
Ну так смотрите, как он представил свое знамение Мессии.
Фарисеи, у них было немного света. Они были хорошими людьми, жили хорошей христианской жизнью или хорошей религиозной жизнью.
У них было немного света. У них были организованность и священство. У них было немного света. Но в глубине их сердец не было никакого вечного отображения во славе.
Итак, когда они увидели, как совершается то сверхъестественное, они сказали: «Этот человек Вельзевул, бес».
И что случилось?
Погас и тот свет, который у них был.
Но вот некая бедная женщина с дурной славой, проститутка, в глубине своего сердца, вот, у нее было отображение в одной из Божьих мыслей.
И вот она там, погрязшая во грехе, но когда увидела, как это произошло, она сказала: «Господин, я полагаю, ты пророк. Я знаю, когда придет Мессия, он нам расскажет все это».
Что это произошло? Это очистило ее жизнь. Для нее он был искупителем, потому что он смог поднять ее туда, откуда она пришла.
Но этот фарисей, подумайте об этом, религиозный, что дальше некуда, а Иисус сказал: «Вы от отца вашего дьявола, и его дела исполните». Религиозный человек принадлежал к замечательному высокому ордену, но Иисус назвал их змеи подколодные и бесы. Они отвергли свет того часа. Именно так и было. Иисус в свой период, кем он был? Точно как пророки своих эпох. Каждый из них был Божьим словом, истолкованным для той эпохи. Моисей был Божьим словом истолкован. Бог сказал, «Я пошлю туда, и я освобожу их. Я посылаю тебя туда с моим словом. Я совершу великие знамения и чудеса». Он сделал это? Мария. Она была Божьим словом истолкованным. Дева зачнет. Это было Божьим словом истолкованным. Вот на сцене появляется Иисус, Бог пророков. И вот они настолько организованные и втянуты в преступные дела, и ох, в таком состоянии, что они не могли даже... Они вообще не узнали. Он пришел не так, как они думали, он придет. Они думали, что Бог потянет вот здесь за рычажок и спустит с небес трап, и он выйдет и скажет, «Каиафа, первосвященник Божий, я прибыл». Но у него родилось дитя в яслях, там, в небольшой пещере, конюшня в Вифлееме, там, глубоко внутри, среди соломы и навоза, в этом хлеву маленькое дитя, завернутое в пеленки, и положили его в ясли. Не учился в школе. Заметили, как они подправили слово? А он был этим словом. Он есть слово. Он всегда остается тем же самым вчера, сегодня и вовеки. Верно? Теперь, я ничего ни на что не намекаю, ни о ком и ни о чем, не это моя цель. Если бы это было в моем сердце, то я прошел бы сюда к алтарю и исправился бы сначала. Но посмотрите, те, которые молятся Марии, как ходатайствующие, посмотрите на Марию. Я верю, что она была девой, конечно, но она была просто инкубатором, который Бог использовал для доставки Христа на землю. Домом, который Бог раскинул палат, из Иеговы превратился в человека. Он был Эммануилом, Бог, обитающий среди нас. Разбил палатку рядом с нами, Бог, которого можно было осязать, Бог, поселивший в палатке под названием «Человек». Вот это был Сын Божий. Посмотрите на Марию. Вот мальчик, 12-летний, не провел ни одного дня в школе, насколько нам известно. Вот он находится в храме, ведет полемику со священниками. И взгляните, вот приходят эти отец и мать, 3 дня и ночи. Они потеряли его, и они нашли его в храме. Они сказали, сынок, мы искали... Мария, послушайте, Мария сказала, мы, я и отец твой, искали тебя днем и ночью со слезами. Взгляните туда, отрицает свое же свидетельство. Она рассказывала Иосифу, что Святой Дух осенил ее. Она рассказывала тем священникам, что этот был непорочно рожденным младенцем. И вот она стоит и говорит, твой отец Иосиф и я. Видите, насколько это было неправильно? Но взгляните на Слово Божье, сказал. Разве не знаете, что я должен заниматься делом отца моего? Слово всегда исправляет ошибку. Подчеркивая Бога среди нас, 12-летнее дитя. Если бы он был, Иосиф был бы его отцом, то он строил бы дома и шкафы, но он находился там, громя те деноминации тех дней. Он занимался делом своего отца. Видите, что он делал? Разве не знаете, что я должен заниматься делом отца моего? Видите, сказал своей матери. Видите, как это? Ну так он был словом. Он есть слово, и слово исправляет ошибку, опознавая Божью характерную черту. Аминь. Взгляните, когда этот мир... Представляю Симона Петра. Однажды я читал один рассказ о нем и его брате Андрее. Тогда его звали Симоном, вы знаете, тогда его еще не звали Петром. Итак, они с братом и своим отцом были рыбаками, и они ходили в море. И этот пожилой человек состарился, и он подозвал их к лодке как-то вечером и сказал, «Парни, вы знаете, мы верили Богу. Частенько у нас было нечего есть, и надо было оплатить счета, и мы 2-3 дня возвращались без улова». И мы с вашей матерью, до вашего ее смерти, ну, мы собирались все вместе и молились, и Бог давал нам хороший улов. Парни, я доверил Богу всю свою жизнь.
И я всегда жил, как любой верный еврей, ожидая прихода Мессии. Теперь, сыновья, я уже старею. Я, вероятно, не увижу его, но я хочу дать вам хорошее наставление, сыновья. Представляю, как он обнял Петра, другой рукой обнял Андрея и сказал: «Парни, перед самым его приходом вы увидите оживление. Появятся всякие фальшивые штуки, так что это просто сделает людей слепыми». Всегда так происходит. Именно так и произошло. Будут всякого рода, но запомните, не поддавайтесь обману. Мессия будет пророком, потому что Моисей сказал во Второзаконии, 18 глава, 15 стих, «Господь, Бог ваш, воздвигнет вам пророка, подобного мне». Так вот, у нас не было никаких пророков для проявления Слова Божьего. Никого из них здесь не было, к кому пришло бы Слово Божье. Так что у нас сотни и сотни лет были только дела деноминации. Но когда он появится, смотрите, не обманитесь, он будет пророком. Господь откроет себя, он будет пророком. И когда он придет, он даст о себе опознавательный знак, как о пророке. Представляю, как однажды Симон идет туда к берегу посмотреть на Иисуса. И когда он вошел в присутствие Иисуса, Иисус посмотрел на него и сказал: «Только начинал свое служение». Вот, первая глава Евангелия от Иоанна, и после. «Слово стало плотью и обитало среди нас». Вот он. Теперь нам рассказано, что Андрей первый увидел его и слышал проповедь Иоанна и старался привести Симона. А тот только: «Ох, ну это просто очередной проповедник, не обращай внимания». И уже было это, то и другое. Но вдруг выясняется, что они решили пойти посмотреть. Он сказал: «Вот, теперь прибыл Мессия». Ох, Андрей. Симон не мог этому поверить. Так что он пошел однажды туда, где находился Иисус. В то утро Иисус находился там, у озера, и все люди собрались, и женщины быстренько вымыли посуду и отложили свою одежду, и все, что они не успели выстирать в тот день, пришли послушать его проповедь. Симон всю ночь ловил сетью и, вероятно, не поймал никакой рыбы и вообще ничего. Вышел, подумал: «Пожалуй, пойду послушаю, что он скажет». Он направился к нему. Он был таким чудаковатым на вид человеком. В Библии сказано, не было в нем красоты, которая привлекала бы нас. Он не был похож на царя. Красота от дьявола. Всегда. Это совершенно верно. И, возможно, мы коснемся этого немного спустя. Тогда увидим. Мы видим, что принес в жертву Каин. И видим, что было в небесах, и выясняем, каков этот мир. Пустая красота. И что есть что? Голливуд сегодня захватил все. Даже церковь. Так точно. Вся проблема в ложном понимании от дьявола. Красота Господня среди святости и силы, не среди краски и пудры и шорты и всего остального, что стараются надеть и что делают. Она в красоте святости и праведности. Мы не от мира сего, мы от царствия, которое свыше, где господствует праведность. Да, они не будут себя украшать таким. Слишком много телевидения и так далее. Так, потом мы обнаруживаем, что Симон вошел в его присутствие. И вот стоит тот, которого Андрей считал мессией. И когда Иисус, как только он посмотрел на Симона, он сказал: «Тебя зовут Симон, и ты сын Ионы». Тогда он узнал, кто это. Без всяких шуток. Это был Бог, опять опознанный, вот прямо здесь, в Писании. Его та же характерная черта. Если бы Иосиф мог только заглянуть туда и увидеть это. Иисус, когда он проповедовал здесь, на земле, он сказал, «Исследуйте Писание, в них вы надеетесь получить вечную жизнь, именно они свидетельствуют обо мне». Если б только они оторвались от закона. Закон был еще с тех дней, и они жили в том отблеске. Но вот они сегодня. Они не могут увидеть, что вот опознано описание. И те не увидели его. И это с ними происходило в каждом периоде. И они это сделают в этом тоже. Ничего не остается им другого. Предсказано, что они сделают это, поэтому они это сделают. Никак не обойдешь это. Лаодикийский период сделает то же самое. Теперь наблюдайте за ним.
Вот он стоял, и он сказал, «Так вот, у нас не было пророка 400 лет, а здесь человек, который говорит мне, кто я такой и кем был мой благочестивый отец. Это Мессия». Теперь, нам сказано, что Симон был простым и некнижным человеком, но его поставили главой церкви. Мы выясняем, что там был некто по имени Филипп. И он увидел это, и он изучал Библию с человеком по имени Нафанаил.
Если вы отметите, то от того места, где находился Иисус, до того места, где он нашел Нафанаила, было 25 километров. Это хороший день пути. Он, должно быть, бежал там вокруг горы, таким образом. Теперь мы посмотрим. Он сказал, Нафанаил, когда он встретил его, он сказал, «Ты знаешь, мы занимались изучением Библии».
Да.
Ну и вот мы верили, что сейчас то время, когда нечто должно произойти. Отрезок времени меняется. И мы сейчас в том времени, когда должен прийти Мессия, потому что у нас не было пророка. Сейчас вот уже 400 лет. А Малахия говорил нам, что он пошлет предвестника нам, и я верю, что это Иоанн.
Теперь мы знаем, когда видишь знамение, верное библейское знамение, за ним есть верный библейский голос. Если за этим нет голоса, который следует за знамением, просто тот же прежний теологический голос, забудь это. Это пришло не от Бога. Должен быть. Всегда, сказал Моисей, если не поверят первому знамению, то поверят голосу знамения второго. Должен быть голос со знамением. Абсолютно. А если это все тот же прежний теологический голос, забудьте это. У вас уже это было. Это нечто. Бог старается привлечь внимание людей знамением, а потом дает им голос, что находится за этим знамением. Должен быть голос по Писанию. Моисей не поверил бы этому, как не поверил бы и Павел. Когда он шел по дороге в Дамаск, когда он увидел то знамение, тот столб огненный, он воскликнул «Господи!». Тот еврей ни за что не назвал бы что-либо другое «Господи!», но только самого Господа. Он сказал «Кто ты?». Он сказал «Я Иисус». И трудно же тебе идти против вражды. Видите? Там было знамение, и там был голос знамения. Потом посмотрите, что он сказал. Смотрите, понаблюдайте за его служением с того момента, что он делал, и вы поймете, что нужно, чтобы церковь действовала. Теперь мы обнаруживаем вот это. Там он был опознан. Симон. Потом мы видим его, Нафанаила. Мы приведем его. И Нафанаил сказал, «Теперь, одну минуту, теперь ты, должно быть, ошибаешься».
«Нет, я не ошибаюсь.
Ты знаешь того рыбака, с которым мы, бывало, ловили там рыбу?»
«Да».
«Ты знаешь, он не мог написать своего имени?» «Это верно. На том чеке за рыбу в тот раз».
Когда он вошел в присутствие этого, который, уверен, является Мессией,
теперь я хочу спросить тебя, Нафанаил. Ты хорошо образованный человек, настоящий еврей и хороший читатель Библии. Кем будет Мессия, когда он придет?
Что ж, он будет пророком, потому что в Библии сказано, что он...
Ну и что ты скажешь, если я тебе скажу, что он рассказал тому человеку, Симону, кто он такой, и кто его, кем был его отец?
О, я не могу этому поверить. Ну так пошли туда и выясним. Идем.
Пойди и посмотри. Видите?
Из Назарета. Может ли быть, что доброе, он сказал.
Он сказал, пойди посмотри.
Это хорошая постановка вопроса.
Не оставайся дома и не критикуй его. Пойди посмотри сам.
Он сказал, пойди, принеси свою Библию и исследуй это. Вот он идет. Из Назарета может ли быть, что доброе? Он сказал, пойди, посмотри.
И когда он вошел в присутствие Иисуса, Иисус посмотрел на него.
Теперь он сказал, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства.
Он сказал, Рави, откуда ты знаешь меня?
Он сказал, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под деревом, я видел тебя.
Он сказал, Рави, ты сын Божий, ты царь Израиля.
Почему? Его характерная черта выдала его.
Почему?
Евреям 4 глава, 12 стих, говорится, что Слово Божье действеннее и острее меча обоюдоострого, проникает до разделения, судит помышления и намерения сердечные. Это делали пророки. Они были словом. Они были словом в своем периоде, но здесь была полнота слова, понимаете? Именно они могли сказать им, что произошло, распознать помышления, и то, что было, и то, что есть, и что будет.
Итак, Он стоял там.
О, там стояли некоторые из тех, которые говорили, им нужно было дать ответ своему собранию. Они должны были, потому что были совершены великие дела, и они не могли этого отрицать. Видите, у них уже имелось исцеление. Что касается исцеления, у них была купальня Вифезда там, вы знаете. Они, Вифезда, они входили в купальню и получали исцеление. В каждом периоде было божественное исцеление, но здесь был пророк.
Они должны были это сделать. Вы знаете, что они сказали?
Этот человек Вельзевул, предсказатель, он делает...
Иисус сказал, я прощу вас за это. Но когда придет Святой Дух в другом периоде, исполнять то же самое слово, одни дела, одно слово против него не простится ни в этом мире, ни в грядущем.
Это богохульство, назвать Дух Божий нечистым духом, совершающим дела Божьи.
Задумайтесь об этом очень серьезно сейчас. Помните, держите это в своем разуме.
Да, вот как его опознали вчера. Это был Иисус вчера. И если он тот же сегодня, он сделает то же самое. Вот как он заявил о себе как о Мессии. Вот как они узнали его. По тому действию.
Смотрите, это есть только три расы людей. Это евреи, язычники, самаряне. И это люди Хама, Сима и Иафета. Теперь, если мы верим Библии, они все произошли от сыновей Ноя, и это евреи, язычники и самаряне.
Так вот, язычники не ждали никакого Мессии.
У нас на спине висела дубинка и поклонялись языческому Богу. Мы, англосаксы и так далее. В те дни мы были язычниками, римляне и греки и так далее. Мы не ждали никакого Мессии.
Но евреи этого ждали. И он, помните, теперь внимательно послушайте это. Он является только к ожидающим его. Является только к ожидающим его. Объявляет себя ожидающим его. И он объявил себя евреем много раз.
Когда мы дальше продвинемся на неделе, возьмем больше образов. Но прямо сейчас, так вот, там есть самаряне, они тоже ожидали его. И так он направлялся в Иерихон, поэтому ему надлежало пройти дорогой через Самарию. И он пришел в город Сихарь. Около 11 часов или 12, и он отправил учеников в город купить пищи.
В то время, как они отсутствовали, там вышла одна женщина с дурной славой, может быть, миловидная девушка. У нее, возможно, было, вы знаете, родителям было не до нее и так далее, и она не видела ничего в церкви. Поэтому средства к своему существованию она зарабатывала плохим способом, имея слишком много мужей.
И она пришла к колодцу, а там сидел Иисус. Еврей. Он, возможно, выглядел немного старше, чем он был на самом деле, потому что ему было всего 30, а мы выясняем в Евангелии от Иоанна 6, что утверждали, что он выглядел так, как будто ему было 50.
Они сказали, «Тебе нет еще 50 лет, и ты говоришь, что видел Авраама?»
Он сказал, «Прежде, нежели был Авраам, был сущий от начала, видите? Но, вероятно, это его труд, должно быть, требовал от него большого напряжения».
Там он сидел, прислонившись к стене, и эта женщина подошла и взяла небольшой... У вас есть здесь на юге ворот и скрепленный обруч. Там все еще есть такие колодцы, и точно такие же. И это на открытом месте, как бы, и она опустила вниз этот водонос.
Вам бы надо увидеть тех женщин. Вы, женщине, говорите о правильной походке. Я видел, как они берут те кувшины, которые вмещают около 20 литров, и они поднимают и водружают их себе на голову, и один ставят туда.
Ставят один кувшин на одно бедро, а другой на другое, и идут себе, беседуя друг с другом, и не разольют ни капли.
Идут очень красиво, насколько это можно представить. Так вот, на Востоке, понимаете, развратные женщины и пристойные женщины не общаются. Здесь по-другому, но там они не могут.
На ней пятно, на ней пятно. Это все.
Если когда-либо у нее был не тот муж, с ней больше не общаются. Но там, здесь, все вместе мы обнаруживаем, но там... Этого нет.
Итак, она не могла прийти с девами. Она должна была приходить около полудня, чтобы взять себе воды.
Итак, она начала опускать водонос. Но там лежало предопределенное семя в той бедной женщине.
Она опустила тот водонос и услышала, как некий человек сказал: «Дай мне пить, принеси мне попить». Она повернулась и осмотрелась вокруг. Она увидела этого еврея. И этот еврей, может, мужчина средних лет. Не знаю, что тогда она подумала. И так она сказала: «Как же, не подобает тебе, еврею, просить меня, самарян». Видите, она не знала, что это в чем там было дело. Она просто, может быть, этот человек может умничать перед ней, и поэтому он сказала: «Вам не подобает это, евреям». И вот разговор продолжался. Что он пытался сделать? Он пытался привлечь ее внимание. Отец направил его туда, но теперь ему нужно было выяснить причину того. Они ожидали Мессию. Он уже дал себя узнать евреям. Вот он теперь у самарян. И сказала: «Не подобает тебе просить меня об этом, самарян». Ну а он сказал: «Но если бы ты знала, кто говорит тебе, ты просила бы у меня пить. Я дам тебе такой воды, что тебе не надо будет приходить сюда доставать». И они заговорили о поклонении. Сразу же он понял, в чем была ее проблема. Мы все знаем, что это было. Слишком много мужей. Он посмотрел на нее, сказал: «Женщина, пойди, позови своего мужа и приди сюда». Она сказала: «У меня нет мужа». Он сказал: «Правду ты сказала? Ибо у тебя было пять, и тот, с которым ты ныне живешь, не муж тебе». Наблюдайте за той женщиной. Посмотрите на различия между ней и той организацией. Посмотрите на нее, как на человека. Посмотрите на тех фарисеев. Сказали: «Этот человек Вельзевул». Смотрите на нее. Она не сказала. Она повернулась, и она сказала: «Господин, вижу, что ты пророк». Вот там тот свет, видите? Когда сын достигает семени и правильного типа, это произведет жизнь. Это уже совершенно точно. Достиг того семени в сердце той несчастной проститутки. Она сказала: «Господин, вижу, что ты пророк». Так вот, мы знаем, что это... Мы были без пророка сотни лет, и мы знаем, что это будет, когда придет Мессия. Мы ждем его, а когда придет, как раз это он будет совершать. Это знамение Мессии. Разве вы не видите? Это Мессия был в Моисее. Это Мессия был в Енохе. Это Мессия в каждом периоде. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это Христос все время. Сказала: «Я знаю, мы знаем, что когда Мессия придет, он это как раз и будет совершать». Он сказал: «Он и есть я, который говорит с тобой». Вот это, да? На этом она бросила свой водонос, побежала в город и сказала: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне, что я сделала. Не он ли тот самый Мессия?» И люди того города, даже не видя, как это произошло, весь город уверовал в него. Это верно? Почему? Из-за его характерной черты, кем он являлся. Его опознал тот город Сихар. Его опознали. Мессию Божию. По его характеру, по характерной черте, которая была в нем. Потому что он был Богом-пророком. Он был этим пророком. Он был этим проявленным пророком. Он был этим всегда, во все времена. И если он тот же вчера, сегодня и вовеки. Теперь поторопимся и закончим. Нам было сказано в Захарии 14:6-7, что будет день пророк пророчества, который не назовут ни днем, ни ночью. Это угрюмый, мрачный, хмурый день. Но в вечернее время явится свет. В Библии так сказано. Теперь смотрите в заключение. Географически солнце восходит над народами Востока сначала. Оно восходит на востоке и заходит на западе. Теперь следите за мной внимательно. Цивилизация двигалась с солнцем. Мы все знаем это, не так? Так же и Евангелие. Евангелие стартовало с востока. Оно пришло с востока, пересекло туда, в Германию, через Средиземное море, в Германию. Из Германии через пролив Ла-Манш в Англию, оттуда через Атлантический океан в Соединенные Штаты, на восточное побережье, и дошло до западного побережья. Теперь восток и запад встретились. И то же самое солнце, которое восходит на востоке, это то же самое солнце, которое заходит на западе. Теперь смотрите, сын поднялся как мессия для народа Востока. И теперь у нас был день, с тех пор, как он ушел, деноминаций и объединений и так далее. У нас света хватало, как для хмурого дня, когда солнце спрятано за облаками.
И у них были деноминации, мы построили больницы, мы построили школы, мы построили организации. Мы сделали все эти вещи именно так, как нам надлежало это сделать. Но он сказал, в вечернее время явится свет. Тот же Иисус в своей воскрешающей силе снова поднимется, как он обещал в Малахии 4, как он обещал в Евангелии от Иоанна 14:12, как он обещал в Луки 17. Как было во дни Содома, так будет в пришествии Сына человеческого. Смотрите, что произошло в одни саду. Авраам, кому было дано обещание о грядущем сыне, вот мы обнаруживаем его там и видим совершенное знамение. Там, в Содоме, мы увидели, что произошло. И вы знаете, что мы никогда... Теперь, там Лот был образом естественности. Там, в Содоме, организация, и у них там появился посланник. Там были два посланника, которые отправились туда. Современный Билли Грэйм и Орел Робертс. И знаете что? Никогда не было такого времени в церковной истории, когда человек, который был послан всемирно к церкви, имя которого оканчивалось бы на Х-А-М до настоящего времени, Билли Грэхэм, 6 букв, А-В-Р-А-Х-А-М, 7 букв. Но Билли Грэхэм находится прямо там, в Содоме. Упорно трудится и вызывает, но запомните, там был кое-кто для духовной церкви, для того, кто был снаружи, для Авраама, вызванного. Смотрите, какое знамение он дал. Он не проповедовал много Евангелия, он только сказал им, что обетования вот-вот будут. И он сказал, где Сара? Теперь запомните, она была Сарой за день до этого, а он был Авраамом за день до этого. Теперь он сказал, Авраам, А-В-Р-А-Х-А-М, где С-А-Р-Р-А, не С-А-Р-А, где Сара, принцесса, твоя жена, отец народа, сказал, она в шатре, позади тебя. И он сказал, я опять буду у тебя в это же время. Человек, который ел мясо теленка, пил коровье молоко и ел кукурузные лепешки, запивая молоком, человек, его одежда в пыли, и сидел там, своей спиной к шатру, сказал, где Сара, жена твоя? Сказал, она в шатре, позади тебя. И Сара сказала, чтобы я, такая старая столетняя женщина, как я, как муж и жена, перестали уже давно иметь сие утешение с моим господином, и он стар тоже. В Библии сказано, в преклонных летах. Прошли годы и годы. Со времени менопаузы прошло 45 лет, или даже больше, может, 55 лет после менопаузы. И мне, имея сие утешение с моим мужем, как молодая женщина. Она засмеялась украдкой, вы понимаете. И это, что тот муж? Тот муж в человеческой плоти сказал. Отчего это рассмеялась Сара? Что было дальше? Авраам назвал того мужа Элоим, всемогущий Бог, представленный в человеческой плоти. Иисус, наш Господь, сказал, «Как было в дни Лота, так будет в пришествии». И смотрите, когда Сын Человеческий проявится, открывается, Луки 17, когда Сын Человеческий в последние дни явится, Сын Человеческий явится, Его Евангелие устанавливает, кто Он, как это было в дни Лота. Смотрите, как они поступают сейчас. Извращенные народы, ой-ой-ой. Взгляните на гомосексуалистов. И взгляните, до чего мы сейчас дошли. Церковь в беспорядке, страна в беспорядке, и все целиком. Бог извергает это от верха до низа земли. Все целиком в беспорядке. Географически и также в материальном место действия готово. Как бы ни настало время Богу вернуться в человеческой плоти, слово острее меча обоюдоострого и судит помышления и намерения сердечные, чтобы появилось на сцене для демонстрации, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Это обетованное слово, которое было определено для этого дня. Мы живем в этот день, и Бог здесь с нами, чтобы проявить это и исполнить. Давайте склоним наши головы. Небесный Отец, Ты сказал, будет свет в вечернее время.
мы видим Тебя, Господь, по всем знамениям. Народы крушат. Израиль на своей родине. Землетрясения по местам. Сердца людей ослабевают. Извращенные умы превратны в отношении истины. Как Иоанни и Иамврий противились Моисею, ты говорил, люди с превратным умом, преданные заблуждением, чтобы поверить лжи, и ею будут осуждены. Но ты обещал, что в тот день ты откроешь себя. Сын человеческий явится, Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки, с помощью той же самой характерной черты, что опознала его в каждом периоде. Пусть он сегодня, Господь Бог, великий и Иегова, Элоим, сойдет среди твоего народа. Сегодня, Господь, сойди и открой себя, чтобы верующие поверили, чтобы люди поняли и узнали, что ты по-прежнему остаешься Богом, и ты тот же вчера, сегодня и вовеки. И еще, Господь, пусть предназначенные к исцелению и предназначенные к вечной жизни дотянутся и ухватятся, Господь, ибо это время посещения. Пусть оно не пройдет напрасно. Я прошу во имя Иисуса. Иисуса Христа. Аминь.
Кто верит, что это истина, что это Евангелие?
Мы сейчас живем в этот день. Вот что следующее. Если это так, Бог формально обязан определить, что это такое.
Теперь предоставьте, пожалуйста, свое полное внимание. Я совсем немного припозднюсь. Я говорил вам сегодня вечером, может быть, на 15 минут. Мы раздали молитвенные карточки под буквой А. А. Хорошо. Давайте начнем сразу же. А номер один. Я буду вызывать по одному, так что можете становиться прямо здесь. Пожалуйста. А номер один. У кого молитвенная карточка А номер один? Поднимите руку. Теперь, если вы не можете подняться, кто-то из них придет, чтобы вас проводить. А номер один. Хорошо. Так вот, сразу подходите, когда вас вызовут. Будет оглашен ваш номер.
Хорошо. А номер один. Хорошо.
Номер два. Вы поднимите руку.
Номер два. Молитвенная карточка А номер два. Поднимите свою руку.
Вы подойдете, люди?
Теперь, если кто-то инвалид и не может встать, смотритель вас отнесут.
Номер два.
Три. Просто поднимите вашу руку. Это сэкономит время. Очень быстро, если вы вызовете номер три. Не могли бы вы поднять руку?
Вон там женщина.
Номер четыре. Поднимите руку. Номер четыре. Молитвенная. Номер четыре. Подходите.
Хорошо.
Номер пять. Молитвенная карточка номер пять.
Женщина прямо здесь.
Номер шесть.
А? Она может ходить?
Хорошо.
Это... Или отнесите ей туда стул.
Эта женщина больна, я думаю. Или, может, ее муж, тот, кто сидит там рядом с ней. Или это... Дайте ей там стул. Она...
Хорошо.
Номер семь.
Номер восемь.
Номер девять.
Девять.
У меня...
Да, вот, девять.
Девять.
Десять.
Номер десять.
Молитвенная карточка номер десять.
Одиннадцать.
Двенадцать.
Тринадцать.
Тринадцать?
Четырнадцать.
Идите туда, на другой конец. Четырнадцать.
Пятнадцать.
Хорошо, становитесь. Становитесь прямо за ними.
Сейчас подождите немного, пока эти люди встанут в ряд. Посмотрим, где мы на данный момент.
Теперь остальные люди. Подержите свою карточку. Одну минуту.
Кто сейчас в этом собрании болен, без молитвенной карточки?
Поднимите руки вот так.
Хорошо.
Каждый... Меня не волнует, где вы находитесь.
Хорошо.
Сейчас пребываете в почтении.
Вот, послушайте, пока выстраивает молитвенную очередь.
Теперь все вы предоставьте мне сейчас свое внимание целиком. Вы должны послушать то, что я вам говорю, понимаете?
Обратите внимание. Однажды была одна женщина. Иисус шел по какой-то местности, и он переправился через море. И он пришел в одно место, и там находилась одна женщина, у которой было кровотечение. И все священники и другие были там и насмехались над ним, конечно. И была группа веровавших ему. И он протискивался через толпу народа. И эта женщина подумала в сердце своем:
«Теперь слушайте внимательно. Вы слушаете? Скажите аминь».
Верно.
Это, теперь эта женщина,
понимаете, любая причина, это отвлекает тебя от того, что ты делаешь, понимаете? Каждый человек — это... Я имею дело не с вашим телом, я имею дело с вашим духом, душой, понимаете? И эти передвижения, у тебя мысли направляются куда-то еще, понимаете? Я стараюсь удерживать это.
Теперь заметьте, был один человек, который взглянул на Павла, верь.
Павел сказал, «Я вижу, что у тебя есть вера для исцеления». Видите? Вот, обратите внимание. Эта женщина, когда она пробиралась, она не могла добраться до него. Все обнимали его, всякое. Скажем, просто как пример. Просто для примера сейчас. У нее не было молитвенной карточки, и она не могла попасть в очередь. Итак, все, «Привет, Рабби! Скажи, ты пророк? Мы верим, что надлежит прийти пророку, но я не знаю тебя, понимаешь? Я не уверен. Меня выставят из моей церкви, если я поверю такому». Понимаете? И вы знаете, просто та же старая история снова. Итак, тогда эта бедная женщина, она поверила этому. Итак, она проскользнула, и она сказала, «Если я прикоснусь к краю его одежды, я выздоровею». Итак, она коснулась его. Теперь, если кто-нибудь видел когда-либо палестинское одеяние, там имеется нижняя одежда, а потом верхнее одеяние свободно ниспадает. Так вот, если какая-нибудь женщина дотронулась бы до твоего мужского пиджака, только нижнего конца пиджака вот так и отошла, то ты никогда не почувствовал бы этого в подобной толпе. Что насчет того большого одеяния, свисающего вот так, на расстоянии от него? И она стояла на коленях и только коснулась его одежды и ушла. Иисус остановился, он сказал, кто прикоснулся к нему? И смотрите, что сказал Петр. Вот, с ключами от царства. Другими словами, давайте выразим это словами наших.
Ну как же так, Господь? Ты говоришь такие ужаснейшие вещи. Да эти люди подумают, что ты сумасшедший, что-то не в порядке. Все прикасались к тебе.
Все говорили, привет, Рави, скажи, ты божественный Иисус. Целитель,
так говорят. Ты говоришь, подожди, здесь есть целое кладбище, может, ты воскресишь нам кого-нибудь? Пошли, и мы поверим тебе, если ты это сделаешь.
И некоторые за него, а некоторые против, точно как это в любой толпе, понимаете? И подшучивали, а некоторые верили в него.
И Петр сказал, да все прикасаются к тебе, зачем ты сказал такое?
Он сказал, но я почувствовал, что я ослабел, добродетель изошла из меня. Это сила. Смотрите, он осмотрел собравшихся, и он отыскал эту бедную женщину. Она не могла утаить этого, видите? У нее имелось то семя, которое лежало там. О, Боже, дай нам то семя. Вот в чем мы нуждаемся прямо сейчас. Он нашел ее, и он сказал ей о кровотечении, сказал, ее вера спасла ее. Смотрите, вы скажете, это если бы он был здесь сегодня вечером, я сделал бы то же самое. Если бы он прошел здесь по этому помещению сегодня, вы считаете, что если бы коснулись его, то выздоровели бы?
Что ж, позвольте мне вам сказать.
В послании к евреям, 3 глава, вот что сказано. Он прямо сейчас первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей. Кто верит, что это истина? Видите?
Ну так если он вчера, сегодня и вовеки тоже,
как он действовал бы сегодня? Точно так же, как он действовал вчера. Это верно? Вам не обязательно находиться вот здесь. Вы только верьте и скажите вот это. Вот, Господь, я... Это все странно, но этот человек говорит это из Библии. Это звучит... Это казалось странным в каждом периоде. Но исследуйте это и посмотрите, действительно ли Писание... Иисус сказал, исследуйте Писание. Они свидетельствуют обо мне. Видите? Исследуйте сейчас Писание. Это правда. Мы в последнем времени, вся природа доказывает, что это последние дни. Церковь превратилась в общую массу. Вы все отправитесь на величайшую экуменическую бойню довольно скоро, прямо здесь, понимаете? Именно мать-блудница и все ее дочери, точно как сказано в Библии, принимают клеймо зверя и не знают этого, видите? Ох, обращусь к этому потом. Теперь заметьте, пока он присутствует, если мы сможем достичь его присутствия здесь, вы, у кого нет там молитвенных карточек, коснитесь его одеяния. Он первосвященник. Как вы это делаете? Своей верой? Коснитесь его одеяния и посмотрите, не повернется ли он и не сделает ли того же самого, что он сделал тогда. В Библии сказано, он тот же вчера, сегодня и вовеки. Это было бы очень убедительно. Вы верите в это? Хорошо. Теперь все, никто сейчас не перемещайтесь, пребывайте в глубоком почтении, понимаете? Вы должны уважать Святого Духа. Уважайте! Единственное, как вы сможете получить что-либо от Бога, это если уважать Его послание. Уважайте Его.
Теперь послушайте. Давайте просто возьмем все вы, методисты, баптисты, пятидесятники, католики и остальные, просто возьмите вашу религию, вашу деноминацию и отложите ее сейчас вот сюда в сторону на несколько минут и скажите, если он слово, слово судит помышление, что в сердце, такой был Мессия вчера, такой он сегодня. Должен быть, и он обещал это сегодня. Сейчас. Теперь. Вот здесь стоит бедная дама. Никто сейчас не перемещайтесь. Пребывайте в глубоком почтении и стойте неподвижно. Теперь я с помощью дара. Так вот, дар — это не что-то такое, что ты берешь как колун и начинаешь рубить и отрубать. Это ошибочно. Дар — это знать, как убрать себя с дороги. Это просто расслабиться и убрать себя. И тогда Бог входит и использует тебя так, как Он желает. Дар — это убрать себя с дороги. Понимаете, не что-то такое, что ты кладешь себе в руку, начинаешь вонзать и втыкать. Это не Бог, видите? Что нам нужно сделать, просто убрать себя с дороги. Тогда Святой Дух входит и начинает использовать его так, как Он желает. Сейчас вы должны убрать себя с дороги. Не имеет значения, что Бог сделает вот здесь, Он должен сделать это и с вами. Не имеет значения, сколько Он меня помог. Он должен помазать вас. Если он не помажет, многих чудес не совершил он. Теперь я думаю, я видел кого-то, маленького мальчика. Такое впечатление, находился здесь в инвалидной коляске или чем-то таком. Я думаю, я видел там сзади мужчину. Не имеет значения, где вы находитесь. Вы просто верьте сейчас. Здесь бедной женщине нужно сесть. Перегнулась. Теперь запомните, я никого не могу исцелить. Не бывает исцеляющего человека. Это Бог. Кто понимает это теперь? Исцеление уже приобретено. Это для вашей веры, что здесь Его присутствие, чтобы сдержать Его слово. Теперь, если я сказал вам Его слово, что Он обещал совершить это, и вы все верьте этому, теперь, если Он совершает это опознает Его здесь. Вот здесь стоит одна женщина, невысокая леди. Она намного моложе меня. И здесь картина из Евангелия от Иоанна 4. Мужчина и женщина встречаются впервые. Мы не знакомы, я полагаю, молодая леди, не так ли? Друг другу. Мы не знакомы. Теперь я хочу, чтобы аудитория посмотрела. Я не знаю ее. Я никогда ее не видел. Вы только что слышали, как она это сказала. Я ее не знаю, она не знает меня. Вот мы и стоим. Так вот, может она больна. Может, у нее финансовые трудности, может, у нее семейные неприятности, может, это за кого-нибудь другого. Я не имею ни малейшего представления, я не знаю эту женщину, никогда ее не видел. Но если бы Христос стоял здесь, вот в этом пиджаке, который Он дал мне, вот, и если, скажем, она больна, если бы она сказала, «Господь, Ты меня исцелишь», что ж, Он ответил бы сразу же, тоже, что Он не может больше ничего сделать и сказал бы ей, что Он уже это сделал. Кто верит этому? Видите? Он не мог бы сделать, но он мог бы дать опознавательный знак, что он Мессия. Он знал бы это, потому что он совершил бы это, имел бы ту же характерную черту. Теперь, это не был бы я, если он сделал это, потому что сначала это был Бог в огненном столпе, Бог над нами. Потом Бог был с нами во Христе, теперь Бог в нас, понимаете, в сынах Божьих, в усыновлении, которое Христос пришел совершить для искупления Божьих атрибутов, как Он сделал в начале. Теперь, если Его Слово пребывает внутри здесь, и я сказал истину, и это так, и Слово находится здесь, внутри в моем сердце, тогда Бог даст узнать себя, поскольку это истина. Тогда что из-за этого должно произойти с этим собранием? Что должно произойти, когда вы видите Писание прямо здесь перед собой? Теперь я должен поговорить с этой женщиной, потому что я проповедовал. Поговорить с ней одну минуту, пока Святой Дух начнет действовать, и тогда вы все начнете верить. Вот, и мы увидимся с вами завтра вечером, понимаете, здесь это ты находишься в другом мире, в другом измерении, ты не понимаешь, что происходит. Вы, кто там на микрофоне, не уменьшайте на нем громкость. Теперь, я просто хочу поговорить с вами, как наш Господь разговаривал с женщиной у колодца. Так вот, я мужчина, вы женщина, мы впервые встретились на земле. И теперь, если... Он сказал ей, я хочу глоток воды или что-то типа этого. Вы помните ту
историю. Вы читали когда-нибудь это в Библии? Вы читали ее?
Хорошо.
Теперь, если Господь Иисус сделает то же самое сегодня, как бы откроет мне, в чем ваша проблема, или что вы сделали, или для чего вы здесь, или что-то другое типа этого, вы поймете, что это должно было прийти от некой сверхъестественной силы. Вы поверите, что это то, что я показал вам, что об этом сказано в Писании, что так будет? Мы видим землетрясение, мы видим мир в этом хаосе, мы видим деноминации такими, какие они есть, и пришло время произойти вот этому, не так ли? Вы верите этому?
Что ж,
вот, если он этим опознает себя, это должен быть Бог. Это не могу быть я, человек. Я всего лишь ваш брат.
Вот, вы христианка.
Не потому, что вы говорите «хвала Господу». Вы могли быть и обманщицей, стоя здесь, говоря это, понимаете? Но если бы это было, он знал бы об этом, понимаете? Но я чувствую вибрацию вашего духа. Это правда, вы христианка. Теперь, если Господь Иисус откроет мне, что не в порядке с этой женщиной, кто поверит сейчас всем своим сердцем?
Сейчас смотрите на меня, сестра, одну минуту.
Вот он идет. Понимаете, сейчас я именно...
Это должно быть видение, понимаете? Это нужно увидеть неким образом, потому что...
Так точно. Вот он здесь. Да будет хвала Богу! Я беру каждый дух, который сейчас здесь под свой контроль во имя Иисуса Христа.
Пребывайте в благоговении. Посмотрите сюда одну минуту, леди. Смотрите на меня.
Сейчас пришло время, чтобы Господь что-нибудь сказал или сделал. Если вы ощущаете, если вы когда-либо видели ту фотографию того света, он стоит между мной и этой женщиной. И она здесь. Она страдает от болезни крови. Это диабет. Если это верно, поднимите вашу руку. Видите?
Теперь, что если кто-нибудь может сказать, ты отгадал это? Смотрите сюда, молодая леди. Вы прекрасный человек. Смотрите сюда. Вы верите, что я Божий слуга? Вы верите. Я не могу исцелить. И я не знаю, что вам было сказано. Что бы это ни было, это было верно, не так?
Здесь есть что-то еще. Я вижу девочку. Это маленькая девочка, за которую вы молитесь. У которой что-то с ухом. У нее течет ухо, правильно?
Да, да, это верно.
Оно выздоровеет. Вы выздоровеете. Теперь идите, верьте. Идите, верьте этому всем своим сердцем. Верьте, сестра. Теперь вы верите, что он тот же вчера, сегодня и вовеки. Если просто будете верить, просто иметь веру, понимаете? Не сомневайтесь. Понимаете, оно судит помышления и намерения сердечные. Кто знает, что слово это совершает?
Библия. Видно, что вы читали Библию.
Теперь не имеет значения, где вы находитесь. Верьте сейчас помазанию. Кто видел ту фотографию ангела Господня, которая была здесь снята? Сейчас тот же самый свет, не далее, чем в метре от места, где я стою сейчас. Понимаете, это в другом измерении, вы не увидите. Мы живем только в пяти, это другое. Сейчас пребывайте в благоговении одну минуту.
Вот здесь женщина. Я ее не знаю. Я никогда не видел ее. Мы не знакомы друг другу, я полагаю.
И это наша первая встреча. И просто мужчина и женщина. И если бы я мог сделать что-нибудь для вас, я, конечно, сделал бы. Но я обычный человек.
Но с помощью дара Божьего я хочу произвести опознание. Я хочу, чтобы Иисус дал себя узнать в соответствии со Словом, которое я только что проповедовал, чтобы показать, что это тот час. Слово, которое определено для этого часа, что мы миновали деноминации, мы готовимся уйти в восхищение, просто стараемся, чтобы у людей была вера, чтобы верили. Понимаете, что как в пирамидах, видите, тот головной камень еще не сходил на вашем долларе, это есть там, видите? Теперь то служение с головным камнем, когда это было там, внизу, в лютеранском, Уэсли и дальше, это не учение о пирамиде сейчас, понимаете? Я лишь показываю это в качестве иллюстрации. Тот головной камень должен быть таким же совершенным, как и остальные из них, что он точно совпадет с ней. Служение Христа будет в его церкви просто точно, как он в духе, когда он придет, чтобы забрать церковь, искупить все целиком, затем восходит.
Вы верите этому? Я сказал это просто потому, что я немного отдыхаю, понимаете? Видение — это тяжело. Та одна женщина прикоснулась к его одежде, и он сказал, я ощутил, как добродетель. И это был Сын Божий.
А что говорить обо мне, грешники спа... Понимаете? Вы понимаете?
Угу. Теперь, если Господь Иисус откроет мне, в чем ваша беда, вы теперь не бойтесь. Это не причинит вам вреда. У вас очень странное чувство, вы знаете. Вот когда над вами остановился тот свет. Сейчас, если это так, чтобы люди знали, поднимите вверх свою руку. Итак, вы... Очень нежное, действительно замечательное чувство. Видите, видите, просто охватило вас. Теперь вы не смогли бы сокрыть свою жизнь вообще. Вы страдаете из-за состояния сердца, это верно. Кто-то у вас на сердце, за кого вы молитесь. Ладно, это ваш муж. У мужа проблема с глазами из-за сахарного диабета. И это совершенно верно, а? Хорошо, теперь верьте всем своим сердцем, и вы оба. Вы верите? Хорошо, сэр. Тогда да будет вам по вере ваша, сестра моя. Благословит вас Господь. Имейте веру, не сомневайтесь. Верьте всем своим сердцем. Теперь мы с вами не знакомы тоже друг с другом. Вы так считаете? Так вот, в присутствии человека вы не ощутили бы подобное, а? Вы знаете, что это нечто такое, что не относится ко мне. Я просто как... Точно как та кафедра там. Это просто кафедра. И я просто человек. Но вы верите, что находитесь в его присутствии. Не в моем. Его присутствии. Благодарю вас. Видите? Вы по-настоящему верьте этому тоже. И вы должны верить этому, потому что я вижу тень, понимаете? Сейчас вы должны верить. Вот, вы страдаете от внутренней болезни, внутренних органов. У вас была операция. Это верно. Прооперировано. И это не принесло облегчения. Это по-прежнему беспокоит. Это совершенно верно. Еще у вас сильные головные боли здесь, которые беспокоят вас. Теперь вы понимаете, что нечто должно было знать о тех вещах, не так ли? Вы верите сейчас, что можете это получить? Вы верите этому? Хорошо. Тогда идите и получите это во имя Господа Иисуса. Аминь. Теперь все молитесь. Вы верите, что Бог может открыть мне то, чего вы желаете? Вы поверите этому тогда, что эта, та шишка у вас на боку пропадет? Хорошо. Тогда идите и верьте этому. И тогда это произойдет. Я знаю, что вы слабы. Я не буду держать вас долго, но ровно столько, чтобы помочь. Вы верите, что я Божий слуга? Верите. Я вам не знаком, и мы не знаем друг друга. Если бы я мог вам помочь, я, конечно же, сделал бы это, леди. Я шел бы, полз, расшибся бы в лепешку, чтобы помочь вам, потому что вы молоды, и на вас тень. Я понимаю сейчас, после того, как я поговорил с вами и сказал это, вы знаете, что не в порядке. Посему вы знаете, что вы должны будете скоро умереть, если не будет нечто сделано для вас. У вас женская болезнь, это по женской части, и это злокачественная опухоль. Это рак. И вы, несомненно, скоро умрете, если Бог вам не поможет. Это верно. Вы верите, что Он исцелит вас? Смотрите, сестра, это ваша единственная надежда. Верьте этому прямо сейчас, всем своим сердцем, и живите для Царствия Божьего. Я возлагаю свои руки на эту бедную женщину во имя Иисуса Христа и осуждаю беса, который забирает ее жизнь. Пусть он оставит ее, и пусть эта девушка живет ради Царствия. Аминь. Благословит вас Бог, сестра. Верьте теперь всем своим сердцем. Верьте всем своим сердцем. Еще одна тень. Вы верите, что Бог может исцелить вас и сделать здоровой? Убрать это у вас? У вас было очень необычное чувство, когда с этим разделались, не так ли? Это действительно, на самом деле оставило вас прямо тогда. Это верно. Теперь верьте этому всем своим сердцем, и к вам это не вернется. Идите, верьте. Благословит вас Бог. Хорошо. Взгляните на меня, сестра. Вы хотите пойти и поужинать и снова чувствовать себя хорошо? Идите, поужинайте. У вас не будет той язвы, и вы станете снова здоровы. Хорошо. Смотрите сюда, леди. Чего вы боитесь? У вас нервное расстройство. Вас это беспокоило в течение долгого времени. Вы верите, что Бог может вас исцелить от той нервозности и сделать 90% этой аудитории резонирует тем же самым прямо сейчас. И это совершенно верно. Видите, вы всегда хотите принимать твердое решение. Вы, они все говорят вам, не суйся не в свое дело и верь этому, тому. Ну, у вас должна быть отправная точка. Вы на ней прямо сейчас. Верьте этому, вы будете. Слово Божье говорит, что вы свободны. Вы верите этому? Хорошо. Идите и освободитесь от этого. Хорошо. Благословит вас Бог, сестра.
Верите, что Бог исцеляет диабет и сделает вас здоровым? И действительно верите? Идите дальше по жизни, говоря: «Благодарю тебя, Господь Иисус. Я пойду и буду верить всем моим сердцем». Нервозность, женская болезнь, и у вас женское расстройство. Вы верите, что Бог может, и также болезнь желудка. Вы верите, что Бог может исцелить вас? Продолжайте свой путь, радуясь, говоря: «Благодарю тебя, Господь». Посмотрите на меня, сэр. Вы чрезвычайно сильный человек, но нервы у вас очень слабые. Вы верите, что это прекратится сегодня вечером? Идите, примите это во имя Господа Иисуса. Верьте этому всем своим сердцем. Да. Подойдите, сестра. Смотрите сюда. Да, я вижу, как вы пытаетесь подняться, не можете пошевелиться на краю кровати. У вас артрит. Вы верите, что Бог вас исцелит? Идите дальше. Верьте этому и говорите: «Иисус Христос исцеляет меня». И верьте этому всем своим сердцем. Сестра моя, вы верите, что Бог может исцелить этот диабет и вас сделать здоровой тоже? Хорошо. Продолжайте свой путь, говоря: «Благодарю тебя, Господь Иисус». Подойдите, леди. Ему хотелось бы, чтобы вы поверили в то, что можете сойти с ума. Он говорил вам это, но он лжец. Теперь вы свободны. Идите домой и радуйтесь. Иисус Христос освобождает вас. Верите, что Бог может исцелить эту болезнь желудка, сделать вас здоровым? Продолжайте свой путь, радуясь, говоря: «Благодарю тебя, Господь Иисус». Подойдите, леди. Вот то же самое. Не позволяйте им говорить вам это. Это нервное расстройство. Вы верите, что Бог исцелит вас сегодня вечером? Это ваша единственная надежда. Начните свой путь, радуясь, счастливой и улыбающейся, и будьте такой, как вы были когда-то. Видите? Вы все верите всем своим сердцем. Кто из вас верит сейчас всем своим сердцем? Я верю. Я верю, что Иисус спасает, и Его кровь делает снега белей. Верьте этому. А что насчет тех, кто в зале? Вы верите этому? Вы сейчас молитесь, говорите: «Господи Иисус, этот человек далеко от меня». Кто-то из вас, который где-то в конце, хорошо, молитесь и верьте этому. Этот человек, который сидит прямо вот здесь, в конце, болезнь желчного пузыря. Вы верите, что Бог исцелит желчный пузырь и соделает вас здоровым? Вы, хорошо, ваша вера. Вы прикоснулись к чему-то. Я не знаю его, но он прикоснулся к чему-то, понимаете? Та женщина радуется рядом с вами там. Вы верите, что Бог исцелит у вас артрит, дама, и соделает вас здоровой? Вы верите этому? Хорошо, вы можете поднять, вы можете получить свое. Тот, кто сидит рядом с вами, вас беспокоит глаз. Вы верите, что Бог исцелит эту болезнь глаза и соделает вас здоровым? Хорошо, если вы верите этому, вы можете это получить также. Тот, кто сидит следом за вами, у него больная губа. Вы верите, что Бог исцелит этот нарост у вас на губе, и вы будете здоровы? Вы можете это получить также. Я призываю вас верить этому. Аминь. Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. Просто верьте. Имейте веру. Женщина, сидящая вот здесь, смотрит оттуда, сзади, так искренне, сидит там, страдает от болезни сердца. Вы верите, что Бог исцелит болезнь сердца и сделает вас здоровой, леди? Если верите, вы можете получить просимое. Да. Теперь вы, что приложили к лицу платок, у вас болит шея и спина. Это произошло из-за автоаварии. Вы получили удар при аварии и повредили себе шею и спину. Вы верите, что выздоровеете? Можете получить просимое. Что насчет вот этой части зала? Кто-нибудь вот здесь хочет поверить? Там сидит женщина, смотрит на меня, сильная нервозность. Сидит прямо вон там и смотрит на меня. С ней рядом сидит ее сын, у которого болезнь сердца. Вы верите, что Бог исцелит вас обоих? Вы верите? Поднимите свои руки, скажите: «Я принимаю это». Тогда вы можете исцелиться во имя Иисуса Христа. God's characteristics identify himself. Do you believe he's here? How many believers? Lay your hands on one another then. Put your hands over on one another. Put your hands on each other then. Our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, may the devil leave this audience and may it be cast out in the outer darkness.
Божьи характерные черты опознают его. Вы верите, что он здесь? Кто верит? Возложите друг на друга руки в таком случае. Возложите друг на друга руки. Возложите руки друг на друга тогда. Наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, пусть дьявол оставит этих присутствующих, и пусть он будет вергнут во тьму внешнюю.